гостей представила Евгения Мельникова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Ситуация в Ингушетии, контртеррористическая операция или срыв акций протеста. «Другой мир возможен» – лозунг проходящего сегодня Всемирного дня единых действий и Большой театр до и после реконструкции. Власти Ингушетии разогнали сегодня митинг оппозиции в Назрани. Среди задержанных милицией, помимо манифестантов, были и журналисты, в том числе корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который уже успел передать нам свои впечатления из Назрани.
Напряжение, связанное с намеченным и неразрешенным в Назрани митингом 26 января, чувствовалось еще задолго до того, как этот митинг должен был состояться. Накануне все правоохранительные органы республики предупредили население о том, что митинг незаконен и не разрешен. Те же, кто хотел его проводить, говорили, что имеют право собраться там, где хотят, и высказать свои претензии ингушской власти, в том числе Мураду Зязикову, который, как они считают, вводит Москву в заблуждение, рассказывая об успехах в экономике и стабилизации положения в республике. Около 200 митингующих проделали путь через центр Назрани к площади Согласия, где их встретили в цепи ОМОНа, вооруженные дубинками, щитами. И после недолгой перепалки в ОМОНовцев полетели камни и даже бутылки с зажигательной смесью, после чего ОМОНовцы перешли в наступление и начали отвечать в том числе гранатами со слезоточивым газом и огнестрельным оружием. Митингующие были оттеснены подальше от площади Согласия, после чего недалеко от места столкновения стали слышны пулеметные очереди. Не было ясно до конца, кто и по кому стреляет. После того, как основное столкновение завершилось, я решил, увидев совершенно очевидно, что есть пострадавшие со стороны правоохранительных органов, выяснить у старших офицеров милиции, есть ли все-таки кто-то серьезно пострадавший. Когда я подошел к группе старших офицеров и представился, они, ничего не говоря, приказали своим подчиненным затолкать меня в машину для перевозки задержанных, автозак. Три милиционера, достаточно грязно ругаясь и поколачивая меня, отобрали все личные вещи и затолкали меня в автозак, в котором меня и доставили в местное отделение внутренних дел. Около полутора часов мне не давали сделать звонок и сообщить о том, что я задержан или каким-то образом лишен свободы. Только после приезда в отделение милиции представителей Назрановской и Республиканской прокуратуры ситуация начала проясняться. Всем задержанным, а задержанных журналистов был не только я, но и группа «Вестей» российского телевидения, группа «Пятого канала», корреспондентка «Новой газеты» Ольга Боброва, корреспонденты «Эхо Москвы» Роман Плюсов и Владимир Варфоломеев. Со всеми поговорили люди из прокуратуры, вернули личные вещи. Правда, извинений мы не услышали. С нас были взяты объяснения о том, что происходило и при каких обстоятельствах мы были задержаны. Но мы пока еще дожидаемся освобождения из местного отделения милиции, хотя и есть ощущение, что неволя скорее уже случайная, а не намеренная. Данил Гальперович, Радио Свобода, Назрань.
Наш коллега, позвонив нам из Назрани, сказал, что кто-то в местном ОВД сообщил, будто бы всех задержанных журналистов ожидает сегодня визит к Мураду Зязикову. Ну что ж, возможно, все случившееся – это просто форма приглашения на брифинг к президенту Республики Ингушетия. Напомню, что по сообщениям наших корреспондентов митинг перенесен, а власти тем временем контролируют ситуацию в республике и считают, что свою поддержку курсу Владимира Путина, а именно это было главным лозунгом оппозиционного митинга, жители Ингушетии уже выразили на прошедших 2 декабря прошлого года выборах в Государственную Думу России. Об этом в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым сообщил член Совета Федерации от Республики Ингушетия Исаак Остоев.
Как все мы знаем, в последнее время на территории Ингушской республики имеют место проявления террористического характера. В связи с тем, что еще плюс ко всему этому объявлен митинг к какое-то проведение для того, чтобы не допустить совершения каких-либо террористического характера проявлений в период скопления людей митинга, они приняли меры вот обезопасить население. Ничего другого там не происходит. Это явление обычной ситуации, там контролируемое.
Оппозиционеры собираются провести митинг под лозунгами в поддержку курса Владимира Путина. Член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев считает, что свое отношение к курсу Путина жители республики уже выразили 2 декабря в ходе минувших парламентских выборов.
Магомед Евлоев и ряд лиц других, которые действительно будоражат население. Какой митинг? Вы знаете, как назван этот митинг? Поддержку курса Владимира Путина. Какой митинг нужно проводить для курса Путина, когда Ингушетия буквально месяц назад проголосовала за курс Путина в числе самых высоких стандартов, то есть 3-е или 4-е в России по численности, которые поддержали своим голосованием Ингушская республика, его население, курс Путина. Для чего теперь делать поддержку Путина курса, митинг в Ингушетии в столь непростое время, с нашим соседством, с общей ситуацией на Северном Кавказе?
К прошедшей в республике по инициативе интернет-сайта ingushetia.ru акции «Я не голосовал» Исаак Остоев относится резко и отрицательно.
Сколько я существую, я знаю какие-либо, может быть, отклонения, нарушения. Любых, будь то местные выборы, федеральные, региональные, имеют место. Это звенья одной цепи, выстроенной определенным кругом лиц для дестабилизации обстановки в этой республике. Коль скоро ситуация выдавили этих людей из Чечни, они здесь обосновались, к ним примкнулись и те, которые оказались сегодня не у власти, которые говорят себе, чем хуже, тем лучше. Поэтому и Евлоев, который открыл этот сайт и начинает там полоскать людей, надо сначала обратиться к себе, чем критиковать эти вещи. Эта акция совершенно пустая.
Говорил член Совета Федерации России от Республики Ингушетия Исаак Остоев. Согласно информации интернет-сайта ingushetia.ru, его сотрудники после 2 декабря прошлого года собрали более 88 тысяч заявлений избирателей, не принимавших участие в голосовании 2 декабря. Это примерно 54% избирателей от общего числа. По официальным данным, в выборах на территории Ингушетии приняли участие более 98% избирателей. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас в Москве 15 часов 15 минут и далее на волнах Радио «Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода» новости.
Российские коммунисты проводят в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. В центре Москвы митинговали несколько сотен человек. До 1000 сторонников Компартии приняли участие в митинге во Владивостоке. Сегодня на рассвете возобновились поиски пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза «Капитан Усков» с 17 российскими моряками на борту. Египетские силы безопасности перекрыли границу с сектором Газа. Французская полиция провела обыски в главном офисе банка «Société Générale» в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил соседнюю Колумбию в подготовке агрессии против его страны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас на волнах Радио «Свобода» обзор региональной прессы. Наш коллега Олег Вахрушев поинтересовался, о чем же пишут сегодня газеты Екатеринбурга.
Главные свердловские газеты посвятили свои основные материалы выступлению первого вице-премьера российского правительства Дмитрия Медведева на общероссийском гражданском форуме. Областная газета просто распечатала текст встречи, а политические корреспонденты вечернего Екатеринбурга высказали свои мысли по поводу сказанного. «Базовая ценность государства – человек», так называется редакторская колонка «Вечерки», авторы которой считают, что именно эта мысль стала сквозной в выступлении Медведева. На вопрос, не может ли стать считать заявление Медведева всего лишь предвыборным обещанием, как это обычно бывает, журналист «Вечернего Екатеринбурга» Виктор Толстенко ответил.
Как технологии можно это использовать, но любой отказ от этого движения нового президента, а очевидно, что он им станет, будет нести к падению рейтинга не только его, но и всей команды. Поэтому я думаю, что этого не допустят.
Кроме того, коллега отметил, что Медведев, еще одна цитата, пожалуй, первым из политиков подобного ранга рискнул обозначить, что говорить о некой национальной идее в России – дело малоэффективное. Надо сосредоточиться не на пропагандистском моменте, а заботиться набором понятных принципов и целей, которые объединяют людей, живущих в одной стране. Конец цитаты. Комсомольская правда «Урал» поспешила опубликовать заметку, посвященную экспертизе останков, найденных в Свердловской области и заранее приписываемых некоторыми центральными информагентствами династии Романовых. Ученые, пишет газета, сумели извлечь из костных фрагментов немного генетического материала для исследования и приводит слова начальника Свердловского бюро судебно-медицинской экспертизы Николая Неволина. Из нескольких костных фрагментов нам действительно удалось извлечь ДНК для генетической экспертизы, но работа продолжается. Газета «Капитал» ратует за то, что депутаты Екатеринбургской городской думы предложили увеличить размеры штрафа для водителей, которые паркуют автомобили на газонах. По их депутатскому мнению, увеличение финансовой ответственности остановит нарушителей. Автомобилисты же утверждают, что эта мера несправедлива, так как в городе слишком мало оборудованных парковок. Последние в этом противостоянии явно проигрывают, поскольку Гордума внесла поправки в правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений. Но даже сами депутаты признают, что если автомобилист оспорит вынесенное решение о штрафе в суде, то вряд ли он его проиграет. Как правило, в этих вопросах все упирается в нормы федерального законодательства, где много подводных камней и юридических противоречий. Вот такие темы обсуждают сегодня уральские газеты. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня, 26 января, после выпуска новостей, в 17 часов программа «С христианской точки зрения» будет посвящена Альфа-курсу. В апокалипсисе Христос назван Альфой и Омегой. Это первые и последние буквы греческого алфавита. В гостях у программы будут преподаватели Альфа-курса. Разговор пойдет о том, как можно помочь прийти к вере во Христа, как в таком интимном деле вообще возможны какие-то курсы. Ведет программу наш коллега Яков Кротов. И мы продолжаем программу «Время свободы». Масштабную реконструкцию Большого театра планируют завершить осенью этого года. А пока в фойе новой сцены театра открылась выставка фотографий, сделанных перед началом реставрационных работ. На снимках детали академической росписи главного плафона зрительного зала. Рассказывает Лилия Пальвелева.
Реконструкция началась в ночь с 30 июня на 1 июля 2005 года. Именно тогда демонтировали знаменитую люстру Большого театра, и впервые появилась возможность сфотографировать не под углом, а в прямом ракурсе, то есть без искажений, росписи, плафона. Фотограф Кирилл Курганов отпечатал снимки не на традиционной бумаге, а на белой ткани. Ведь и плафон, об этом далеко не все знают, написан на холсте. Вставленные в золотые рамы работы Курганова иллюзорно достоверны и похожи на что угодно, только не на фотоснимки.
На потолке ткань полуторавековой давности. Это плафон. Потолок как не очень любит в Большом театре, поэтому это плафон Большого театра, где все музы были выполнены на холсте. Это холсты. На самом деле наверху нет какого-то закрытого пространства. Плафон – это легкий Большого театра. Там кроме холста ничего нету. То есть перетяжки деревянные и все. И вся вот атмосфера, которая в Большом театре образуется во время спектакля, после во время петиции, она вся устремляется вверх, к музам. Вот такой своеобразный эфир.
Нужно подойти очень близко, чтобы понять, что это снимок, а не живопись. Помимо фототехники, там еще какая-то реальная живопись есть?
Нет, я ничего не дорисовывал, я не обрабатывал это в фотошопе. Единственное, снято тремя объективами, тремя кадрами и на трехматричную камеру. Такой вот 3x3, 9, 9 муз, вот такая дань цифре. То есть я хотел передать свои впечатления, и не просто вот фотографии немножко сухой или немножко репортерской, а вот именно через понятие художественной фотографии, чтобы объект съемки на таком же материале на холсте был тем же самым.
фойе театра они смотрятся органично. Это временная выставка или они будут здесь постоянно?
Ну, на самом деле, я подарил эти работы Большому театру, музею Большому театру. Они будут постоянно в музее. А почему здесь вот мы решили это сделать? Дело в том, что музы покидали Большой театр один раз. В 805 до 825 года, когда сгорел театр Медокса и, ну, понятно, было пепелище. Нынешние музы находились здесь, это 856 год, академик Титов, вот как раз их нарисовал специально для нового Большого театра, который уже был реставрирован КАВОСом, и здесь происходили уже мероприятия, там открытия, царская и императорская семья, ну, целые эпохи прошли, и цари, и их убийцы, и таланты, и их поклонники, и просто люди, которые любят искусство, все это прошло через этот театр. И чтобы музы не уходили из театра, вот мы и решили вместе с Большим театром организовать эту выставку, именно в фойе Малого театра. Ну, какое-то время она здесь, конечно же, будет находиться. А потом работы будут в музее.
Что же касается подлинного холста, то он требует реставрации. На снимках Кирилла Курганова отчетливо видны трещины на живописном слое. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и сейчас вспомним лозунг, под которым проходит сегодня Всемирный день единых действий. «Другой мир возможен». Вот именно так и никак иначе представлены эти события. В частности, сегодня в Москве на Славянской площади прошел митинг под лозунгом «За гражданские права и социальную справедливость». У памятника Кириллу и Мефодию собрались на акции протеста группы обманутых дольщиков, представители авангарда красной молодежи, движения «Жилищная солидарность» и другие организации. Со мной в студии рядом Мумин Шакиров, который побывал на этом митинге. Мумин, добрый день.
Добрый день.
Ждем вашего рассказа.
В акции приняли участие около 150 человек. Этот митинг не был похож на предыдущий, на котором я присутствовал, организованный столичными коммунистами, хотя красные флаги и левые лозунги присутствовали на Славянской площади. Прежде всего бросались в глаза молодые веселые люди, одетые в костюмы пилигримов и клоунов. Они мне напомнили персонажей из фильмов Федерико Феллини. Эти молодые люди развернули у памятника Кириллу и Мефодию мини-полевую кухню, стали угощать своих сторонников горячим чаем, мучными изделиями, пирожными, тортами, пряниками и различными другими вкусными вещами. Представились эти ребята как члены армии клоунов и анархобунтарей. Давайте послушаем девушку, с которой пообщался я, и она вот рассказала, зачем она пришла на Славянскую площадь в 13:00.
Мы считаем, что беспределу пора положить конец, и мы тут для того, чтобы способствовать этому. Мы требуем, чтобы беспредел был остановлен как можно скорее.
Какой беспредел вы имеете в виду?
Мы имеем в виду любой беспредел, который нарушает установленный порядок, который нарушает мирное существование, который нарушает мировую гармонию.
Вы знаете, что тут обманутые вкладчики собираются, вы их поддерживаете?
Вообще, обманутые в каком смысле вкладчики? Может, им переплатили? На самом деле, больше обманутых вкладчиков, которые...
Люди собираются, люди зажирели, люди требуют каких-то нереальных пенсий, люди требуют каких-то нереальных зарплат.
Эти ребята, к сожалению, не представились, хотя я многократно пытался понять, кого они представляют, точнее говоря, как их зовут и какую политическую организацию они поддерживают. Естественно, они ушли от вопроса, но им было, как вы слышите, очень весело. Почему еще я о них рассказываю? Между отдельными их представителями и членами авангарда красной молодежи возник конфликт. Кто-то кого-то оскорбил или кто-то кого-то задел, и завязалась потасовка, и милиции пришлось применить силу. Но почему-то в автобус с ОМОНом были отправлены исключительно ребята из авангарда красной молодежи, а клоуны и пилигримы продолжали веселиться на площади. Ну, конечно, с трибуны выступали преимущественно представители обманутых дольщиков и граждане, выступающие против градостроительной политики властей. Давайте послушаем педагога, кандидата физико-математических наук Евгения Усачева.
Я считаю, что в Москве вводится геноцидная депопуляционная архитектура, то есть архитектура, при которой может жить только вымирающее население. Дело в том, что стабильное невымирающее население должна иметь определенную демографическую структуру, то есть в ней должно быть определенное количество детей разных возрастов, а для них нет места в Москве, нет придворовой территории, спортивных площадок и так далее. так далее. Значит, эта геноцидная архитектура делается в интересах олигархии строительной, которые по монопольным ценам, нарушая конституцию, которая требует свободного перемещения товаров и услуг, создала в Москве ажиотажный спрос на недвижимость и выкачивает инвестиционные ресурсы из регионов. Таким образом, она истощает не только население Москвы, но и России.
Надо добавить, что среди выступающих также были представители правозащитников и различных других организаций, которые выступают против власти. Но, как я уже ранее говорил, что все очень было весело, и совершенно это было не похоже на тот митинг, который я посетил в 11 часов утра, который был организован Московским горкомом КПРФ.
Мумин, вот очень странное чувство возникает при перечислении хотя бы организаций, которые участвовали в сегодняшних митингах. Понятно, что другой мир возможен, и каждый себе представляет, что такое этот другой мир в его понимании. Возможно, у коммунистов или у того же авангарда красной молодежи понимание другого мира гораздо более четкое, чем у ребят, о которых вы рассказали, о клоунах и пилигримах. Но, тем не менее, каждый это понимание имеет. А может быть, давайте послушаем все-таки, какое же понимание вот то самое четкое, а потом вернемся к пилигримам, которые меня чрезвычайно заинтересовали. Только напомните, с кем вы беседовали на митинге КПРФ?
Да, я беседовал на митинге КПРФ со сторонниками лидера КПРФ Геннадия Зюганова, и, как я уже в предыдущем репортаже рассказывал, собрались люди старшего возраста, пенсионеры, ветераны, военные, это я имею в виду офицеры запаса. И, кстати, беседа у меня была с представителем молодого поколения, это один из лидеров коммунистической молодежи КПРФ Шахринин. Давайте послушаем его.
Сегодня Коммунистическая партия Российской Федерации вместе с Союзом коммунистической молодежи проводит всероссийскую акцию протеста против повышения цен на продукты питания первой необходимости. Сегодня присутствовал Геннадий Андреевич Зюганов, представители молодежных организаций, депутаты Государственной Думы, депутаты Московской городской думы. И они показали свое отношение к политике, проводимой государством и, соответственно, премьер-министром Дмитрием Медведевым. Много молодежи сегодня приходит на мероприятие. Молодежь в целом левеет и по стране, и в Москве в том числе, несмотря на то, что в Москве уровень жизни достаточно высокий в сравнении с другими регионами.
Основные ваши требования?
Наши основные требования – сделать зарплату не более 10% совокупного дохода семьи, сделать пенсию выше прожиточного минимума, сделать бесплатное образование, сделать действительно доступное жилье. И, соответственно, мы поддерживаем кандидата в президенты Геннадия Андреевича Зюганова.
Это был один из лидеров коммунистической молодежи КПРФ Алексей Шахирин. И в завершение я хотел сказать, что действительно акция коммунистов была подготовлена очень хорошо. Более 300 человек вышли на Новопушкинскую площадь, и все было очень серьезно. И милиция, конечно, взяла в плотное кольцо митингующих, охранялось все, и там никаких эксцессов не произошло.
В отличие от Назрани, добавлю от себя. Спасибо, Мумин Шакиров сегодня побывал на нескольких митингах в Москве. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы» и далее в нашем эфире. Россия – экспорт зерна и возможная стабилизация цен. Германия – перевоспитание немецкого хулигана в Сибири. Англия – третье расследование гибели принцессы Дианы. Ну а сегодня с 19 до 21 часа итоги недели на волнах Радио Свободы ведет программу мой коллега Дмитрий Волчек. Ну а сейчас в Москве 15 часов 30 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организаторы оппозиционного митинга в Назрани призвали вышедших на улицы людей разойтись. Акцию решено перенести на 23 февраля. Оргкомитет обвиняет власти в провокациях. Произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом. Задержаны корреспонденты «Радио Свобода», «Эхо Москвы», «Новой газеты», правозащитники из центра «Мемориал». Наш корреспондент Данила Гальперович был отпущен после того, как редакция предоставила МВД Ингушетии документы, подтверждающие, что он находится в Назрани в служебной командировке. Российские коммунисты проводят в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги. В центре Москвы митинговали несколько сотен человек. До 1000 сторонников Компартии приняли участие в митинге во Владивостоке. В Калининграде к митингу коммунистов присоединились активисты «Другой России», чтобы озвучить требования отмененного марша несогласных. Накануне в Калининграде был задержан один из организаторов марша Денис Оснач. Сегодня на рассвете возобновились поиски пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза капитан Усков с 17 российскими моряками на борту. Египетские силы безопасности перекрыли границу с сектором Газа. По сообщениям агентств, военнослужащие выстроились цепью контрольно-пропускных пунктов. Там же находится бронетехника. Французская полиция провела обыски в главном офисе банка Société Générale в рамках расследования дела о крупном мошенничестве. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики заявил, что началась решающая операция против Аль-Каиды. Президент Венесуэлы Уго Чавес обвинил соседнюю Колумбию в подготовке агрессии против его страны. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что пока не может поддержать идею размещения в Косове миротворческих сил Евросоюза. В американском штате Южная Каролина сегодня пройдут праймерис, первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и сейчас предлагаем вашему вниманию рубрику «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Моя коллега Вероника Бадей побеседовала с кинодраматургом, режиссером Александром Мендадзе.
Александр Анатольевич, насколько я понимаю, неделя ознаменовалась для вас некоторыми событиями. Вы получили премию «Белый слон» и даже сразу 2 белых слона, не так ли?
Действительно, 2 слона, и один я получил за сценарий фильма «Отрыв», другой за режиссерский дебют, что, ну, для меня было особенно примечательно, учитывая, что эта премия в известной степени ценнее для меня, чем академические, потому что это премия независимой части нашего киносообщества, менее всего подверженной мейнстримовским влияниям, более всего расположенной, в общем, к восприятию искусства. Я, в общем, этому рад, и хотя, в общем, конечно, это не главное, но вместе с тем это входит в то, что называется кинопроцесс, и какое-то признание, оно тоже существенно.
А каковы ваши общие впечатления от вручения этих премий?
Это было не помпезно, это было скромно, это было с милыми накладками, что только еще больше вызывает у меня симпатию, это было достойно. Вполне. Что касается выбора, ну, мы уважаем этот выбор, я не совсем естественно, решениями согласен, но так и не должно быть. В каком-то смысле это голосование имеет под собой некий мотив протеста против мейнстрима и того влияния средств массовой информации, то есть государственных, по поводу непременного позитива. Это все-таки премия, адресованная именно искусству и, как бы, ну, кино не для танцплощадок, не попсовый кинематограф, а консерваторский, что называется.
В фильме «Отрыв» вы впервые выступили не только как кинодраматург, но и как режиссер. Скажите, насколько это было трудно?
Ну, что же, это трудно, потому что это тяжелая профессия, но это, конечно, для меня лично не труднее, чем писать тексты, когда каждый раз ты начинаешь с нуля и сидишь перед белым листом, и кажется, что все с самого начала, как в первый раз. Ну, наверное, дело в том, что я как бы экранизировал сам себя и режиссировал, когда я писал, и я, в общем, снял эту картину уже мысленно, поэтому мне было трудно, ну, производственно были сложности, это дело живое, с неожиданностями, но, в общем, мне было, конечно, интересно.
А что вам больше всего запомнилось в работе над фильмом?
Более всего мне запомнилось моя борьба с самим собой, в том смысле, что иной раз приходится быть перфекционистом, и самое сложное — это вот заставлять себя, когда вроде бы ты удовлетворен результатом вот съемочного дня, и все-таки если есть хоть какое-то одно сомнение, то надо снять еще вопреки времени, вопреки уставшей группе, то есть доводить это до конца, чтобы было ощущение, что ты сделал все, что мог.
Александр Анатольевич, а какие у вас впечатления от того, как публика принимает картину?
Ну, я вполне удовлетворен тем, как эту картину понимали. Картина это не для того, чтобы развлекаться, а для того, чтобы, в общем, развиваться. И есть такие, как ни странно, еще люди, которые хотят смотреть кино и в нем участвовать, смотреть один раз, другой. В каком-то смысле это избранная часть публики, ну вот в том числе и критики.
Кинодраматург, режиссер Александр Мендадзе, гость рубрики «Моя неделя». Ну а сейчас мы продолжаем программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию новости медицины. Их подготовила Ольга Беклемищева.
Пробиотики, содержащиеся в кефире, могут быть опасны. В Нидерландах начато расследование смерти 24 участников клинических испытаний экспериментальной методики лечения панкреатита пробиотиками. Испытания проводились медицинским центром Утрехтского университета в нескольких голландских клиниках с 2004 по 2007 год и включали 296 пациентов с панкреатитом, получавших пробиотики, и примерно такую же контрольную группу. В экспериментальной группе за 3 года умерли 24 человека, тогда как в контрольной группе только 9 человек. Причины случившегося пока неизвестны. По настоянию голландцев 3 месяца назад было прекращено аналогичное исследование в Чехии. Биодобавки с пробиотиками, живыми культурами лактобактерий, энтерококков и бифидобактерий были предоставлены для исследований голландской компании Винклав. Обнаружена телепатическая связь между молекулами ДНК. Сотрудники Имперского колледжа Лондона во главе с русским ученым профессором Алексеем Корнышевым изучали поведение молекул ДНК в растворе, очищенном от других органических соединений. Как выяснилось, цепочки ДНК сближались и взаимодействовали друг с другом, причем эти взаимодействия в 2 раза чаще наблюдались между гомологичными молекулами. Механизм телепатической связи между ДНК пока не объяснен, однако ученые предполагают, что эти крупные молекулы могут опознавать друг друга по распределению электрических зарядов. Представление о базовом механизме гомологической рекомбинации позволит ученым усовершенствовать методики генной терапии. Пациентов, перенесших трансплантацию почки, удалось избавить от пожизненного приема иммунодепрессантов. За последние годы достигнут значительный прогресс в борьбе за снижение дозы иммунодепрессантов, которых необходимо назначать людям с пересаженными органами, чтобы предотвратить реакцию отторжения чужого органа. Дозировки снижены почти на 50% по сравнению с 70-ми годами 20 века, но даже в уменьшенной дозировке иммунодепрессанты разрушают иммунную систему пациента, приводят к росту заболеваемости инфекционными болезнями и росту риска развития рака. В экспериментах, проведенных учеными из Массачусетской больницы и Гарвардской медицинской школы, принимали участие 5 человек, нуждавшихся в пересадке почки. Ученые разрушили часть костного мозга пациентов и при помощи лекарства уничтожили иммунные клетки, играющие ключевую роль в отторжении чужеродного органа. Затем участникам пересаживали костный мозг и почка, взятая от одного и того же донора. Спустя 5 лет после трансплантации 4 пациентов имеют нормально функционирующую почку и не нуждаются в приеме препаратов, угнетающих иммунитет. В свою очередь, специалисты из медицинской школы Стэнфордского университета добились успеха в случае 47-летнего Ларри Ковальски, которому была пересажена почка его родного брата. Органы мужчин оказались идеально совместимыми. Дополнительно ученые воздействовали на иммунную систему пациента облучением и введением антител. Через 5 лет пациенту удалось полностью отменить иммуносупрессоры. Сейчас, спустя 34 месяца после отказа от лекарств, Ковальски прекрасно себя чувствует.
Выпуск новостей из мира медицины представила Ольга Беклемищева.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Российские и немецкие средства массовой информации недавно подробно рассказывали о необычном психологическом эксперименте, как одного юного немецкого хулигана из земли Гессен отправили в Русскую Сибирь для трудового перевоспитания. Очевидно, на немецкой земле исправить характер подростка не представлялось возможным. Об особенностях национального немецкого воспитания трудных подростков рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Идея немецких психологов лечить подростковые психологические кризисы новой обстановкой и новыми впечатлениями не является открытием. Так называемая педагогика новых впечатлений и переживаний, признанная в Германии научное направление. Но чтобы перевоспитывать своих юных хулиганов ссылкой в Сибирь, в стране Гёте, автора «Страданий юного Вертера», и Шиллера, автора «Разбойников», где в перечне действующих лиц написано «молодые люди, впоследствии разбойники», такого еще вроде бы не было. Но неожиданно в земле Гессен в ходе предвыборных дискуссий о методах борьбы с увеличением уровня преступности среди подростков, в частности среди тех, на кого уголовное право по возрасту еще не распространяется, стало известно об эксперименте местных психологов, пославших, или точнее сославших трудного подростка в деревню Сидельниково под Омском. Сославших, надо отметить, с его собственного согласия, возникшего, правда, после предложенного выбора – тюрьма или ссылка, точнее, тюрьма в Германии или ссылка в Сибирь. Теперь юный немецкий хулиган ходит в 30-градусный мороз пешком в школу за 5 километров и, может быть, даже читает по-русски по глубине сибирских руд и так далее. 16-летний подросток, фамилия которого в репортажах не называется, он фигурирует под условным именем Денис, за годы предшествовавшие ссылке довел своих воспитателей, что называется, до белого коления. Ни перемена школ, ни исправительный интернат, ни психиатрическое отделение клиники в Марбурге не образумили нового юного разбойника из города Гиссен. Говорит один из опекунов парня, сотрудник Гиссеновского ведомства по делам семьи и молодежи Петер Хайд. В больнице Денис дрался с воспитателями и опекунами, нанеся некоторым из них травмы, и мы с врачами пришли к общему мнению, что пребывание в Сибири может дать ему возможность успокоиться, стабилизировать свою психику, приноравливаясь к тамошним новым для него условиям, новым задачам и новым отношениям с незнакомыми ему людьми. И вот Денис уже несколько месяцев живет вместе с воспитателем в Сидельниково, деревне с 5000 жителей, в 300 километрах к северу от Омска. Продолжает Петер Хайд. У него много обязанностей. Он должен обеспечивать себя и воспитателя водой, за которой он ежедневно ходит к колонке, так как водопровода в деревне нет. Он должен заготавливать дрова для топки. В доме нет ни ванной, ни туалета, соответствующую будку с выгребной ямой Денис вместе с воспитателем сделал во дворе. Одним словом, условия жизни там тяжелые. Каждый день пребывания этой пары в Сибири обходится немецкому налогоплательщику в 150 евро. Но это, однако, втрое дешевле, чем день пребывания в исправительном интернате в самой Германии. Сотрудница ведомства по делам молодежи Гиссена, посетившая подростка в Сибири, увидела, по ее словам, явные признаки прогресса в его поведении. Он теперь не игнорирует реальные проблемы, как раньше, а пытается их разумно решать, говорит сотрудница ведомства. Вернуть на родину заброшенного в Сибирь изгнанника педагоги намерены в середине года, после примерно 9 месяцев ссылки. Программа перевоспитания трудного подростка рассчитана как минимум на 3 года, и парню еще предстоит не менее трудный, чем отвыкание от цивилизации, процесс обратного привыкания к временно забытым соблазнам, компьютерным играм и дискотекам, к обилию раздражителей, в том числе и в виде местных, уже немецких жителей. Немцы, осведомленные до сих пор о том, что их страна складирует в России атомный мусор, теперь узнав, что и юные отбросы общества также могут быть временно отправлены в далекую Сибирь, отреагировали по-разному. Вот отклики из немецких газет. Газета «Nordsee Zeitung».
Aber muss es deshalb gleich Sibirien sein?
Должна ли быть местом воспитания наших трудных подростков с лобильной психикой именно Сибирь, где им предстоит познакомиться с примитивной жизнью? Нет, так как подобную возможность они могли бы получить и в Мекленбурге, и в Баварском лесу. Нет, месяцы без комфорта не гарантируют в дальнейшем поведение лишенного насилия. Молодому человеку все равно предстоит жить не в сибирской глуши. Ему необходимо будет вернуться в нормальное современное общество, против которого была ранее направлена его агрессия. И возвращение на родину и будет решающим испытанием. Газета «Обермайн Тагблат». Воспитатели экспортируют свою собственную беспомощность, когда подростков, не вписывающихся в общество, отвозят в холодную Сибирь. Спасение, безусловно, следует искать не в сибирских деревнях, а в немецких семьях, обязанность которых – воспитать из детей жизнестойких людей. Но соблазнители со стороны осложняют родителям выполнение этой миссии. Я имею в виду, например, безответственных ведущих, слабоумных телепередач, от которых любой разумный человек действительно готов бежать хоть в Сибирь.
Wirklich bis Sibirien flüchten möchte.
Рассказывал наш корреспондент в Германии Юрий Векслер. Сейчас в Москве 15 часов 45 минут и на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Организаторы оппозиционного митинга в Равнозрани призвали вышедших на улицу людей разойтись. Акцию решено перенести на 23 февраля. Сегодня на рассвете возобновились поиски пропавшего в Восточно-Китайском море сухогруза капитан Усков с 17 российскими моряками на борту. Египетские силы безопасности перекрыли границу с сектором Газа. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов,
анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к итогам экономической недели. Экспорт зерна и возможная стабилизация цен в России. Российские железные дороги в Саудовской Аравии. General Motors – лидер на мировом авторынке. Итак, слово Ивану Трефилову.
Объем банковских кредитов, предоставленных российским гражданам в 2007 году, увеличился по предварительным данным на 57%, примерно до 3 трлн 240 миллиардов рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. По текущему обменному курсу это более 130 миллиардов долларов. Вместе с тем, как отметил представитель банка, в 2006 году темпы роста выданных населению банковских кредитов составили 75%. Министерство здравоохранения и социального развития России направило в правительство проект постановления о повышении на 12% с 1 февраля 2008 года размера страховой части трудовой пенсии, сообщила руководитель министерства Татьяна Голикова. С учетом этой индексации размер трудовой пенсии в России с начала следующего месяца увеличится в среднем на 222 рубля. Расходы на проведение очередного повышения пенсий до конца 2008 года составят почти 90 миллиардов рублей, причем примерно треть этой суммы в бюджете Государственного пенсионного фонда не предусмотрена. Россия к 29 января экспортирует 12,5 миллионов тонн зерна, из которых 11 миллионов тонн придется на пшеницу, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. С 29 января в России вступает в силу решение о введении, по сути, запретительной экспортной пошлины на пшеницу, ставка которой составит 40% от таможенной стоимости, но не менее 105 евро за тонну. Компания «Российский алюминий», второй по величине в мире производитель этого металла, рассматривает возможность переноса своего планируемого первичного размещения акций с лондонской фондовой биржи в Гонконг. Как сообщила британская газета Financial Times, один из совладельцев «Русала» Олег Дерипаска, в частности, оценил шансы такого варианта на уровне 95%. Гонконгские инвесторы, по его словам, проявляют больше интерес к российским акциям, чем лондонские. Другой причиной переноса является возможное ужесточение правил листинга акций в Великобритании. Государственная компания «Российские железные дороги» победила в конкурсе на право строительства участка железнодорожной магистрали в Саудовской Аравии до международного аэропорта в столице страны Эр-Рияде. Ее протяженность составит более 500 километров, а стоимость – около 800 миллионов долларов. Вымпелком, второй по величине оператор сотовой связи в России, сделал акционером Golden Telecom, одного из ведущих в стране провайдеров широкополосного доступа в интернет, официальное предложение о покупке компании. В середине декабря Вымпелком сообщил, что за 100% акций Golden Telecom он намерен заплатить более 4 300 миллионов долларов, что на 5% больше рыночной капитализации компании за день до объявления о предстоящей сделке. В случае ее завершения объединенная компания станет первым в России крупным оператором, предоставляющим услуги как мобильной, так и проводной связи. Американский концерн General Motors в 2007 году сохранил лидирующую позицию на мировом автомобильном рынке, увеличив объемы продаж на 3%, более чем до 9 369 тысяч автомобилей. Его ближайший конкурент, японский концерн Toyota, вопреки прогнозам аналитиков, сумел продать примерно на 3 тысячи автомобилей меньше. Тем не менее, с 1998 года темпы роста продаж General Motors, лидера мирового автомобильного рынка на протяжении 76 лет, составляли в среднем 1,5% в год, в то время как у концерна Toyota в 5 раз выше. Правительство России в четверг объявило о создании специальной рабочей группы, которая, как сообщается, должна предложить эффективные рыночные механизмы стабилизации цен в стране. Согласно официальному прогнозу властей, инфляция в России в текущем году должна составить от 7,5% до 8,5%. Насколько такие оценки соответствуют нынешнему состоянию национальной экономики? Об этом главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, это крайне маловероятно, что они сбудутся. У меня прогноз сейчас 10,5%, и я совершенно не исключаю, что мы его будем повышать.
Заявлено, что антиинфляционная группа должна подготовить программу мер, направленных на регулирование инфляционных процессов экономики страны. Какие возможности для этого у нее сегодня существуют?
К сожалению, их инструментарий пока достаточно ограничен, ну, просто ограничен самой экономической ситуацией, потому что, в общем-то, на мировых рынках сохраняется напряженность, и не очевидно, что российские банки и компании смогут наращивать объем внешних заимствований в ближайшее время. Соответственно, для российского банковского рынка это означает, что сохраняется угроза дестабилизации ликвидности, ну, например, связанная с какими-то объемными платежами по внешнему долгу или просто с налоговыми платежами. И вот я хочу напомнить, что во второй половине 2007 года у Центрального банка, по сути, была дилемма бороться с инфляцией или поддерживать банки. Мы видели, что денежные власти приняли однозначное решение в пользу поддержки банков. И недавние заявления Минфина о том, что дополнительные средства казначейства, остатки будут размещаться в банках весной, это тоже сигнал о том, что банковская ликвидность, она остается в фокусе правительства. А поэтому мне кажется, что хотя потенциально мы увидим обсуждение антиинфляционного пакета, но его реализация, она, скорее всего, будет отложена до стабилизации мировых рынков.
Но ведь технически подавить инфляцию, как считают эксперты, достаточно просто. Для этого необходимо только, чтобы Центральный банк пошел на более значительное укрепление национальной валюты. Как вы считаете, насколько вероятен такой сценарий развития событий?
Я думаю, что он, конечно, обсуждается. Укрепление рубля, оно, к сожалению, сейчас уже менее эффективно воздействует на инфляцию, просто потому что тот эффект дедоларизации экономики, который мы наблюдали в предыдущие два года, он уже в значительной степени исчерпан. То есть, по сути, укрепление рубля дополнительно, оно не кардинально увеличивает спрос на рублевую массу. Когда была дедоларизация, спрос естественным образом увеличивался. Поэтому укрепление рубля, оно, безусловно, даст эффект технический, в смысле снижения темпа роста импортной продукции, но укрепление рубля может дополнительные потоки капитала привести в Россию. Это тоже, с точки зрения монетарной инфляции, может быть дополнительной опасностью.
Для группы в том числе поставлена задача постоянно отслеживать ситуацию на потребительском рынке и особенно в сегменте цен на социально значимые товары. Какие варианты действий здесь могут быть у правительства?
Я хочу сказать, что вообще в 2007 году вот ситуация с инфляцией, с высоким ростом цен, она была характерна не только для России, для многих других стран. Многие из этих стран, страны развивающихся рынков, они вводили ограничения на рост цен. Я совершенно не исключаю, что мы можем увидеть какое-то вот повторение такого прямого контроля и в 2008 году, вот в частности, на социально значимые товары. Но мне кажется, что какого-то, знаете, рецепта, чтобы вот кардинально снизить инфляцию без каких-либо негативных последствий, ну, там, например, не жертвуя экономическим ростом, фактически сейчас нет такой возможности.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Итоги экономической недели подвел Иван Трефилов. В Лондоне в разгаре третьего по счету расследования обстоятельств смерти принцессы Дианы, погибшей 31 августа 1997 года, рассказывает наш корреспондент Наталья Горицына.
Судья лорд Скотт Бейкер и жюри присяжных должны выяснить, насколько достоверны утверждения Мохаммеда Аль-Фаеда о том, что его сын и принцесса Диана стали жертвой заговора и были убиты. За прошедшие почти 4 месяца перед судом выступили десятки свидетелей и экспертов. Жюри присяжных вместе с судьей побывали в Париже и осмотрели место автокатастрофы, а также номер отеля «Риц», где жила Диана. Выступивший в суде бывший глава лондонской полиции лорд Кондон заявил, что Диана, безусловно, погибла в результате трагического несчастного случая, и что если бы она не отказалась от полагавшейся ей полицейской охраны, она могла бы сохранить жизнь. Бывший дворецкий принцессы Пол Беррелл отрицал наличие какого-либо заговора со стороны королевской семьи и утверждал, что Диана собиралась замуж не за Доди Аль-Фаеда, а совсем за другого человека, кардиохирурга Хасната Хана, с которым до встречи с Доди у нее был бурный роман. Он же заявил, что слышал, как мать Дианы назвала принцессу шлюхой. Профессор Бруно Рио сообщил на суде, что вопреки утверждению Аль-Фаеда, Диана не была беременна в момент гибели, а бывший служащий Харатса Клод Руле оспорил утверждение отца Доди, что его сын и Диана были обручены. Близкая подруга Дианы, леди Аннабелл Голдсмит, рассказала о своем разговоре с принцессой незадолго до ее гибели. По ее словам, Диана сказала ей, что замужество с Доди Аль-Фаедом ей нужно так же, как сыпь на лице. Королевский биограф Роберт Лейси внимательно следит за ходом очередного расследования гибели принцессы Дианы. В интервью «Радио Свобода» он разъясняет, почему это расследование длится уже почти 4 месяца.
Единственной причиной, почему это расследование длится так долго, была необходимость проверить обвинения господина Альфаеда. Факт, что произошла автомобильная катастрофа. При нормальном расследовании обычно выясняется скорость автомобиля, имя водителя, был ли он трезв, почему он превысил скорость. Что же касается этого расследования, то оно пытается выяснить, любили ли погибшие друг друга и собирались ли они обручиться. Все это не имеет никакого отношения к гибели Дианы, если, конечно, вы не верите в теорию, созданную господином Альфаедом, который утверждает, что Доди и Диана любили друг друга и что королевская семья хотела воспрепятствовать их браку.
Возникли ли в ходе этого расследования какие-то неизвестные вам факты или новые для вас подробности гибели принцессы Дианы?
Я с большим интересом прочел переписку Дианы и ее свекра, принца Филиппа. Судя по всему, их отношения были намного более дружескими, чем представлялось ранее. Меня также заинтересовали показания бывшей невесты и возлюбленной Доди Альфаеда, с которой он был обручен, когда встретил Диану. Любопытно, что Доди подарил ей невероятно дорогое кольцо с бриллиантом, стоившее $500,000. Это намного дороже того скромного кольца, которое, как он говорил, он приобрел для Дианы. Так что лично я не верю, что они собирались обручиться. Думаю, что это был бы не более чем летний роман, и этим бы все кончилось. Пока я не услышал ни одного доказательства того, что выдвинутая господином Альфаедом теория заговора правдива.
Господин Альфаед утверждает, что королевская семья приказала убить Диану, опасаясь, что мать будущего короля может стать женой мусульманина.
Проходящее расследование выяснило, что у Дианы была длительная и серьезная связь с врачом-мусульманином Хаснатом Ханом. Связь эта длилась 2 года. Кажется невероятным, что королевская семья убила Диану после 3 недель ее романа с мусульманином, тогда как до этого она 2 года находилась в объятиях другого мусульманина. Думаю, что королевская семья была бы только рада, если бы бывший член ее семьи сочетался браком с мусульманином. Это дало бы ей возможность продемонстрировать широту своих взглядов, способность иметь дело с представителями различных религий, в частности, ислама. Хаснату Хану не нужно было давать показания на этом расследовании, и я согласен с друзьями Дианы, утверждающими, что она пошла на связь с Доди Альфаедом только потому, что хотела вызвать ревность Хасната и попытаться таким образом его вернуть.
Говорил королевский биограф Роберт Лейси. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Сегодня, 26 января, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Человек имеет право». Дело Виталия Калоева. Кто он, благородный мститель или убийца, лишь отчасти заслуживающий снисхождения? Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Всего доброго и, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидеры предпринимательского движения заявили, что в отставку должны уйти замминистра экономики и президент Александр.
Позвольте мне заверить вас, что выборы пройдут 18 февраля, что они будут свободны.
По словам журналиста, обвинение против него является местью за разоблачение фактов.
Тому свидетельство полная темнота, в которой погрузился
город. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9595, 9715, 13660 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».